Здравствуйте, дорогие друзья. У каждого из нас есть все, чтобы быть счастливым. Счастье внутри нас. И основа его – духовная радость, вера в Господа. Чтобы ваши мысли и сердца наполнялись радостью, наш творческий коллектив трудится, собирая хорошие новости о выдающихся людях, об интересных местах, о важных событиях. Каждую неделю вы смотрите программу «Мир православия». И в сегодняшнем выпуске мы расскажем о следующем. Четырнадцатое августа в церковном календаре. Какие события мы вспоминаем в этот день? Как трудятся пчеловоды? Репортаж с монастырской пасеки. Вкусные дары пчел. Выставка меда в Харькове. С молитвой о мире. Крестный ход в Луцке. Открытие времен Киевской Руси. Что обнаружили археологи в Киево-Печерской лавре? В народе этот праздник называют Маковеем и традиционно освещают ароматные букеты с головками мака – маковейчики. Но не все знают, что, собственно, мак тут ни при чем, а история праздника восходит еще до христианской древности и связана с семейством Маковеев. Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркел были родными братьями. Они жили в Иудее вместе с матерью Соломонией и их учителем Елеазаром, пострадали в 166 году от Рождества Христова за то, что они захотели отречься от единого Бога и поклониться языческим идолам. Их отдали на страшные муки и, в конце концов, казнили. Господь укрепил их веру, чтобы потерпеть все страдания до конца. Мать воздела руки в благодарности к Богу, что она удостоилась увидеть, как ее дети переходят в Царство Небесное семеро в один день. Этот пример нас учит быть верными своей церкви, верными своей земной родине, верными традициям и уставам святой канонической церкви. Спустя почти 200 лет после мученической смерти Маковеев на землю пришел Мессия Иисус Христос. Он принес себя в жертву, омыв своей кровью грехи всего человечества. Но еще 3 века спустя христиан жестоко преследовали, и тысячи мучеников отдали свою жизнь за веру. В IV веке христианство стало официальной религией Византийской империи, а еще 5 веков спустя крестился и наш народ. 1030 лет назад Киевская Русь стала христианским государством. Теперь вспоминаем об этом эпохальном событии 28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, а раньше день крещения Руси отмечали 14 августа. Сегодня еще один большой праздник – крещение Руси в 988 году. Это свершилось и является для нас историческим событием. Слово Божие разнеслось по всему миру. Упоминание о крещении Руси закрепило за этим днем еще одно народное название – «Спас на воде». Также сейчас почитается событие, связанное с силой честного животворящего креста Господня и константинопольской традиции. Крест проносили по городским улицам, а затем устанавливали в центре города. Люди прикладывались, и все моровые язвы, все проблемы с силой честного животворящего креста уходили. 14 августа по традиции освящают мед. Отсюда 3-е народное название праздника – «Медовый спас». Как всегда в эти дни в Киево-Печерской лавре работает выставка, где пчеловоды со всей Украины предлагают свой сладкий и полезный продукт. Роман – пчеловод с Полтавщины, хорошо знает, как правильно выбирать качественный мед. Очень большую роль играет плотность меда. Нужно переворачивать, чтобы получился густой шарик. Зрелый медок всегда будет густой. Когда мед зрелый, он тянется и на дно баночки ложится ступеньками. Когда мед незрелый, он растекается, как вода. Над качественным медом трудятся сотни пчел, работающие как один слаженный механизм. Одни мед носят, другие его вентилируют, третьи улей охраняют, все как у людей. У них там главная матка. Она одна в улье и всем заправляет. Хорошая матка будет и мед в улье, и порядок, и все. А плохая матка, пчелы роятся и мед не носят. Все как у людей. Купив мед, верующие сразу идут его светить.
Я пришла посветить Булочки с маком, мед и букет.
В этот день святят мед, мак, цветы, и если их осветить, они будут долго стоять.
Каждый цветочек – это как человек. Он символизирует что-то и отдает свой запах, причем красоты Божией. И сегодня мед – это самое дорогое, то, что было практически у нас до появления сахара. Сегодня мы радуемся той милости Божией, тому сладкому вкусу меда, который Господь послал в этом изобилии. Сегодня мы благодарим и освящаем и крепляем первое приношение.
Традиция эта связана с древним предписанием – первый урожай приносить Богу и только после этого употреблять самим. 19 августа, в день Преображения Господня, будут освящать яблоки и виноград. Чтобы подкрепить душу и тело во время строгого Успенского поста, который начался 14 августа и продлится до 28-го, праздника Успения Пресвятой Богородицы. Неподалеку от монастырского Свято-Покровского скита в Одесской области трудятся послушники-пчеловоды. Петр Кожемякин считает, что пчелы – самые трудолюбивые в мире существа. Но чтобы поспевать за ними, человеку приходится работать не меньше.
Ну вот мы начинаем работу, как всегда, с молитвы. Для того, чтобы была хорошая работа и побольше было у нас меда.
В православном мире преподобные Зосима и Савватий Соловецкие по праву считаются святыми покровителями пчел и пчеловодов. Согласно древнему народному преданию, именно они были первыми, кто научил народ правильному ведению пчелиного хозяйства.
Сейчас посмотрим, что здесь.
В пчелином царстве все устроено по законам, помогающим сплотить семью. Пчелы – трудолюбивые насекомые, наделенные от природы дисциплиной. А гарантом сплоченности и единства является пчелиная матка.
Вот. Она за сутки может до 3000 яиц отложить. Вот она, кстати, ищет место для откладки яиц. Только утром солнце поднимается, пчелы уже летят на поле. И вечером, когда и заходом солнца, все пчелы прилетают в гнездо, но они не отдыхают. Они принесенный за день нектар перерабатывают в мед. И также кормят свой расплод, чтобы было новое поколение. Послушание пчеловода влияет, оно очень положительно. Ведь человек, который идет на пасеку, он не может быть с какими-то нехорошими мыслями, в каком-то плохом настроении.
Здесь многие тысячи особей представляют собой единое целое, некий организм, живущий по четко спланированному графику. Каждая пчела занята теми или иными работами. И действительно, угодницы Божии, как ласково называют пчел святые отцы, для нас ярчайший пример единства и трудолюбия. Козьма Прутков писал: «Трудись, как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле». В борьбе с врагом рода человеческого христиане должны брать пример с пчел. Если бы народ подражал этим святым труженикам, он мог бы жить подобно дружной пчелиной семье, где вместе проделывают общую работу, где нет раздоров и несогласий, где царят мир, тишина и любовь. Уже традиционным стало проведение в середине августа ярмарок меда. В Харькове, например, такое мероприятие организовывают уже 10-й год подряд. Перед открытием ярмарки – молебен и освящение сладкого продукта. Благословлять плоды нового урожая – традиция давняя. Их приносили в храм, чтобы поблагодарить Бога за его дары, а также поделиться с ближним. Часть освященного урожая оставляли в церкви, а затем раздавали нуждающимся. На Харьковской ярмарке был мед и для покупателей, которые не могут себе позволить крупных трат.
Будет также есть социальный мед, который для людей, которые не могут купить дорогой мед.
А вообще цены, как утверждают пасечники, невысокие.
Учитывая то, что 70% пчел погибло в этом году, то, что 20 тысяч семей в этом году отравлено, а цены мы держим, не то, что держим, а даже дешевле, ниже, чем прошлого года.
На ярмарку в Харьков приехали пчеловоды не только из области, но и из разных уголков Украины.
Мы представляем Сумскую область на Харьковском регионе. Сумская область – это север страны. Немножко с климатом, с климатическими условиями в Сумской области, ну, там всегда прохладно. Поэтому и мед немножко отличается от других регионов. Липа, допустим, у нас всегда не светлая, таким с темноватым ответком. Очень много присутствует меда с черноклена. Это кустарник, который очень сейчас сильно начал медоносить. А также в Сумской области, так как это север, всегда очень много гречаного меда.
Каждый посетитель мог выбрать себе сладкий продукт по вкусу.
Меда по сортам идут абсолютно разные. Гречаный мед всегда у нас темный идет. Липа бывает желтая, светлее, темнее. Липа с разнотравьем темная. Подсолнечниковый мед желтый. Вкусовые качества меда тоже абсолютно разные.
Мед взять с акации, этот мед, який не кристаллизуется. Взять лесной мед. Лес, тут липа, черноклен, лесной орех, боярышник, в нем дикая груша, яблоня. Это лесной мед. Это хорошо. Мед такой вот иммунно, простудно, такой общеукрепляющий.
То, что мед не только вкусен, но и полезен, известно давно. И не он один, но и другие продукты пчеловодства.
Пыльца цветочная, очень полезная для организма. Это кладезь витамин в этой пыльце. 300-400 компонентов в ней. Это биологические активные добавки из природы. Прополис. Это антибиотики из природы.
Пчеловоды охотно консультировали гостей ярмарки о качестве привезенных ими продуктов. Ведь пчеловодство для них – это не только профессия, но и любимое дело их жизни. А знают они в своей сфере практически все.
Я люблю мед гречка. Есть еще пыльца, потом пирога. Пирога надо одну чайную ложечку на день.
Ну а гости лакомились сладостями и запасались медовыми продуктами на целый год.
Очень приятно побывать здесь на ярмарке медовой и с внуками, с детьми, которые и продают здесь свой мед. И очень красиво здесь.
О том, чем живут верующие за пределами нашего государства, мы расскажем вам в международных новостях. На территории Петропавловского монастыря в румынском селе Ребра-Парва началось строительство центра для детей-сирот. Согласно проекту, будет возведено здание на 50 человек, где предполагается разместить медицинский кабинет, столовую, а также ремесленные мастерские для творческих и практических занятий. Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств монастыря и пожертвований верующих. Группа православных волонтеров из приходов Таиланда посетила деревню Банхуайсут на границе с Мьянмой. Население деревни составляет большей частью беженцы из Мьянмы. По тайским законам беженцы из других государств имеют право проживать в приграничных районах Таиланда, однако у них нет официальных документов. Им не оказывается государственная поддержка. Глава волонтерской группы иерей Иоанн Мороз совершил в деревне краткий молебен, по окончании которого жителям раздали рис, консервы, макароны, печенье и другие продукты. Беженцы с благодарностью приняли помощь, затем провели ознакомительную экскурсию по своему селению. Православные общины Аргентины вместе с другими религиозными и общественными организациями приняли участие в акциях против легализации абортов в стране. Соответствующий законопроект был на рассмотрении у Сената. В частности, иерархи аргентинских епархий русской и сербской церквей опубликовали декларацию православной церкви против абортов. Также на площади перед зданием Конгресса Аргентины состоялся православный марш с участием духовенства и прихожан. В результате Сенат большинством голосов не поддержал данный законопроект. Впервые в истории глава государства побывал на вершине Святой горы Афон. Президент Республики Молдова Игорь Дадон с группой паломников из Молдовы, находясь паломническим визитом на Афоне, поднялся на ее вершину. Она находится на высоте 2033 метра над уровнем моря. Расстояние по дороге составляет 15 километров, которые можно преодолеть в среднем за 5 часов. Президент Молдовы передал дар афонским монахам список гербовецкой иконы Божьей Матери, считающейся покровительницей Молдовы. 12 августа крестный ход прошел по центральным улицам Луцка от храма в честь всех святых земли Волынской до Покровской церкви. Такой ход организовывают уже 23-й год подряд. Известный своей благочестивой жизнью и даром слова правящий архиерей Волынской земли, преснопоминаемый митрополит Нифонт, начал эту традицию еще в августе 1995 года. Целью крестного хода было усилить молитву за мир и напомнить о бурных событиях 1992 года, когда политики отобрали главное здание канонической православной церкви на Волыни, кафедральный собор, епархиальное управление и здание семинарии. Значение этого крестного хода для горожан, верующих людей нашей епархии, трудно переоценить, потому что он дает молитвенную надежду на то, что проблемы того бурного времени придут к своему логическому завершению. Во главе шествия несли главные святыни Луцка: икону Покрова Пресвятой Богородицы, Цесарицу, икону, написанную на Афоне специально для волынян, икону всех святых земли Волынской, частицы мощей преподобных Киево-Печерской лавры. По традиции Волынского края люди становились в ряд на колени и над их головами проносили святые образа. Нынешний правящий архиерей, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, молился вместе со своей паствой и окроплял людей освященной водой. Молились все – и участники шествия, и прохожие. Когда идет народ, тогда освящается наша Волынская область. Для моей семьи это благодать, которую мы ожидаем каждый раз. Я ходила с такого же возраста, как и моя доченька. Родители с собой носили. Просим молитв за нашу украинскую землю, за мир в стране. Это самое важное, чтобы люди объединились в любви к Богу. Молимся о здоровье, о мире в Украине, чтобы все благополучно было с детьми, с семьей, с близкими. Под громкий колокольный звон крестный ход вошел в сердце современной православной Волыни в Покровскую церковь. Там служили молебен. Все имели возможность приложиться к святыням и подойти к помазанию освященным елеем. Эмоции переполняют, душа радуется, сердце наполняется любовью. Это счастье, все исполняется благодати. Это незабываемо, и впечатления останутся навсегда. Святые образа и мощи святых будут находиться в Покровской церкви до 22 октября. После чего их понесут с молитвой обратно в храм всех святых земли Волынской. А 23 октября там торжественно почтят память волынян, еще при жизни стяжавших святость и молящихся перед престолом Божиим за наш народ. 15 августа в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике состоялся брифинг, посвященный археологическому открытию на территории митрополичьего сада, где были обнаружены остатки фортификационной стены XII века. О каменной стене времен Киевской Руси мы знаем из упоминаний в Печерском патриархе. Остатки ее фундамента были впервые открыты и частично исследованы кандидатом исторических наук Владимиром Богусевичем в 1951 году. В этом году археологи решили добраться до стены. У нас после Богусевича были только данные, что он ее нашел. А что касается места, была у него план-схема, условная такая, и было несколько попыток найти эту стену. В 20 веке Виктор Харламов и Сергей Балакин проводили разведывательные исследования, но не удавалось. Мы пошли таким путем, что сначала сделали разведывательное бурение ручное, то есть мы проводили это бурение, и там, где натыкались на одной поверхности на что-то твердое, разбивали траншеи. Это дало свой результат. 6 траншей, в 5 из них обнаружили эту стену. Остатки фортификационной стены, разрушенные во время монголо-татарского нашествия, представляют большую ценность. Она действительно уникальна, поскольку по всей территории Киевской Руси всего 5 городов, где строились такие фортификационные стены. Это Переяслав, Киев. На территории Российской Федерации это Владимир на Клязьме, Старая Ладога и Сборск. То есть подобная конструкция фундамента необычна тем, что она двухленточная. Всегда это был массив. Эта находка действительно уникальна. На территории Киевской Руси всего известно сегодня до 300 каменных сооружений. Это на огромной территории, более 1 миллиона квадратных километров. Вы понимаете, что такое количество сооружений на такую огромную территорию, на площадь государства, это не очень много. В Киеве, по подсчетам, известно более 50 сооружений каменного строительства конца X, первой половины XIII веков. Так что по этой статистике можно понять, что каждая новая находка каменного сооружения – это такое действительно выдающееся, значимое событие, которое приносит новую интересную информацию об архитектуре Древней Руси, о культуре Древней Руси. Следующим этапом археологических работ станет консервация с целью защитить ценную находку от разрушений вследствие зимних холодов. Я думаю, что в начале сентября мы ее законсервируем, а потом будем ждать решения ее судьбы. Будет ли проект музеификации? Если да, то, конечно, я так понимаю, что это не дешевый будет проект. Какое будет финансирование? Будет ли оно? А пока пусть постоит. Археологи надеются на то, что эта древняя стена станет частью музейного комплекса, посетить который сможет каждый. Надо бы вроде сверху ее прикрыть, не просто накрыть, а вот как в Киеве, на той же территории заповедника, древнерусская трапезная под стеклом. Но это не совсем то. Хочется все же, чтобы это был, кроме демонстрации этой стены, еще какой-то информационный центр, чтобы оно выглядело так, солидно. Одно дело – это просто что-то найти, зафиксировать, чтобы исследователи описали и опубликовали это, а другое – это открыть для широкой общественности, чтобы люди могли воочию увидеть эти остатки подлинной старины, остатки архитектурного сооружения, которому более 800 лет. Так что, надеемся, планы исследователей воплотятся в жизнь, и через некоторое время мы все сможем пройтись между остатками древней стены XII века. А сейчас о праздниках следующей седмицы. 20 августа – День памяти Киево-Печерских преподобных Пимена Многострадального, Пимена Постника и Меркурия епископа Смоленского. Во вторник, 21 августа – праздник в честь еще одного Киево-Печерского святого, преподобного Григория Иконописца. 22 августа – чтим память апостола Матфея. 23 августа – вспоминаем преподобного Савву Старожевского. На следующий день – преподобного Иоанна Затворника Святогорского. В субботу – день памяти мучеников Фотия и Аникиты. И, наконец, в воскресенье, 26 августа – празднование в честь иконы Божьей Матери Семистрельная. На сегодня мы прощаемся с вами. До следующей встречи. Храни вас Господь!